Есть вопросы какие? Пожалуйста, можно задать вопрос. Есть, пожалуйста. Хорошо, я отвечу. Значит, друзья, молитва – это разговор человека с Богом. В смысле, это разговор человека с Богом со стороны человека. Когда мы читаем Библию, это Бог нам говорит. Когда мы молимся, это человек Богу говорит. Друзья, согласно Священного Писания, мы находим, что молитва служит средством исполнения Святым Духом. Например, когда апостолы исполнились Духа Святого, Деяния апостолов, 2 глава, этому предшествовала молитва. Написано, все апостолы вместе с женами, они пребывали в молитве и молении, то есть они молились. Поэтому, если человек молится, это служит исполнением Святым Духом, он получает силу от Бога, которую использует для служения. Вот назначение молитвы. Молитва также, друзья, служит как средство покаяния, как средство общения человека с Богом. Вот чем является молитва. Ну, а ваш вопрос какой? Я думаю, что вам надо посещать собрания и молиться, как умеете, слушать Слово Божие, и Бог будет вам открывать этот вопрос. Хотя думать, что молитва – это энергия и передается другому человеку, в общем, это не совсем верно. Друзья, молитва – это я и Бог, никто больше. Я и Бог. Поэтому на молитве я могу получать силу от Бога для исполнения Духом Святым. И все. Но думать, что молитва я передаю какую-то энергию другому человеку, нет. Но по молитве, что можно, друзья? По молитве моей Бог может помогать другим людям. Я прошу у Бога, а Бог помогает другому человеку. Вот таким, друзья. От меня к человеку не переходит. Только через Бога к другому человеку. Вот таким образом. Пожалуйста. Может, еще какой есть вопрос, друзья? Пожалуйста. Значит, я скажу, друзья. Вообще, в отношении выборов у нас в братстве всегда это предоставлялась свобода. Кто как считает, должен поступать по совести. Поэтому, поскольку мне задается вопрос, я могу сказать свою точку зрения. Друзья, я понимаю, что для христианина участие в выборах – это участвовать в бесплодных делах тьмы. От нашего участия в выборах или от нашего неучастия в выборах ничего абсолютно не изменится. Потому что в Библии написано, что Бог поставляет царей, и Он низлагает царей. То есть от Него это зависит, но не от того, какой я отдам голос, за кого я отдам голос. То есть, по сути дела, это бесплодные дела тьмы. Я думаю, что в каких-то политических акциях или в таких вопросах для христианина участвовать это не годится. Нам лучше Богу служить скромно, заботиться о своем семье, о благополучии церкви тоже, и готовиться к встрече с Ним. Вот таким образом. Нам участие в выборах или неучастие, оно к Богу нас не приблизит в данном случае и не поможет нам быть более готовыми христианами. Вот мое такое положение. Я прожил 48 лет, я прожил, друзья, по милости Божией в выборах ни разу не участвовал. Вот таким образом. Пожалуйста, еще у кого-то есть вопрос какой-нибудь? Да, пожалуйста, скажите. Да. Ну да. Когда мы встречаем сопротивление во время свидетельства, да? Значит, друзья, сопротивление, то есть если мы свидетельствуем родственникам или даже не обязательно, даже людям неверующим, где-нибудь в автобусе, в поезде, и мы встречаем сопротивление, и происходит нарушение порядка, то самое разумное – замолчать. Если наше свидетельство производит беспорядок и напряжение среди людей, то лучше всего замолчать. Пожалуйста. Ну да.
Вот что касается раздавать трактаты, да. Что один человек, он просто слышит проповедь, приходит к тому, что свидетельствует, он уже настолько доходило, что его просто на работу он шел, ему не давали трактаты, да, потому что он всем уже на работе, уже всем раздавал. Я почему это задаю, потому что немножко это мне знакомо, да.
Ну да. Ну да.
С одной стороны, нужно свидетельствовать где-то и жизнью, а с другой стороны, вот.
Я скажу, друзья, значит, если, ну вот, например, мать детям говорит и говорит и говорит, и она уже им давно надоела. То есть, когда она начинает говорить, уже их колотит от ее разговора. В общем-то, мы должны иметь чутье, друзья, мы должны иметь чутье, потому что бывает, когда наше слово, в данном случае, оно уже не принимается, но производит в людях раздражение. В этом случае лучше за них начать молиться. Потому что, знаете, друзья, не только в вопросах свидетельства. Вот одна девушка пришла на собрание. Пришла на собрание. Она редко ходила, дочь верующих родителей, полностью ушедшая в мир. И вдруг она сидит. И мать начинает молиться: «Господи, благодарю, что она пришла, слава Тебе, Ты коснись ее сердца», и все. Понятно, что она сидит, она переживает, она краснеет, смотрю, встает и уходит. То есть вот здесь мы должны иметь мудрость, чтобы нам не производить стеснение в сердце человека, которое может обернуться в отрицательном направлении. То есть, если Евангелие – это благая весть, она должна быть благой вестью. И поэтому, вот как Христос говорил, не бросайте жемчуга перед свиньями или святыни псам, друзья. Я думаю, что отчасти это может быть, когда реакция людей становится негативной, вот происходит обострение, люди устают от нашего. Поэтому здесь лучше всего усилить молитву о тех людях, которые свидетельство от меня уже получили. Вот таким вот образом. Да, пожалуйста.
Вопрос, если можно объяснить, имеет ли различие покаяние и исповедание, чтобы были это одно и то
же? Я скажу, друзья. Покаяние, друзья, состоит из четырех аспектов. Или частей, если можно так сказать. Во-первых, это сознание своего греха. Вот Давид пишет: «Грех мой я сознаю». Или точнее, беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда предо мной. Это сознание греха. Блудный сын, написано, пришел в себя. Вот это слово «пришел в себя» говорит о том, что человек осознал свой грех. Это первое. Второе, друзья, это сокрушение. Бывает, когда человек сознает свой грех, но сокрушения у него нету. Ну, например, в этом случае он оправдывать пытается себя. Вот, например, помните, когда Саул сказал Самуилу: «Я согрешил, но почти меня перед старейшинами». То есть он говорит: «Я согрешил», в смысле, сознает свой грех, но почти меня перед старейшинами. У него сокрушения нету. И другая сторона. Помните, когда фарисей пригласил Иисуса Христа к себе домой, и женщина плакала. Плакала у ног Иисуса Христа, волосами головы отирала и так дальше. Это сокрушение, друзья. Поэтому первое – сознание греха. Второй аспект покаяния – сокрушение. Третий аспект, друзья, покаяния – это исповедание греха. Что такое исповедание греха? Есть такое понятие исповедания себя грешником. Вот, например, человек вышел перед всеми, стал на колени и кается. То есть он открывает о том, что он грешник. Исповедание себя грешником. Вот, например, богатый юноша, помните, подбежал к Иисусу Христу и говорит: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» То есть он исповедует, что он грешник, соблюдая заповеди Господни с детства, от юности. Он исповедует, что он грешник, в смысле не имеет вечной жизни. Друзья, исповедание также имеется в виду, исповедание себя грешником, когда мы в присутствии людей каемся, говорим: «Господи, прости меня, грешника». Как тут, помните, в храме бил себя кулаком в грудь и, не смея глаз поднять к небу, говорит: «Господь, будь милостив ко мне, грешнику». И исповедание своих грехов, когда человек называет грехи своим именем. То есть я воровал, я убивал, или я блудничал, или я еще... Человек называет свои грехи. Бывает такое, когда человек называет грехи в присутствии людей. Помните, вот вы же все учились в российской школе, друзья. Был такой человек Раскольников, да, это в произведении Достоевского «Преступление и наказание». Вот этот человек не знал, как ему исповедаться и как ему покаяться. Вот он мучился в грехе, хотя это литературный сюжет, друзья, но в общем-то там есть смысл определенный полезный. Он вышел на площадь в Петербурге, на Сенатскую площадь, встал на колени, собрал народ православный и рассказал о том, что он убил двух человек. Рассказал толпе людей. Ну за что его потом и отправили на каторгу. Друзья, или исповедание грехов в присутствии служителя. Обычно мы рекомендуем исповедать грехи в присутствии служителя, какие-то тайны, грехи, которые при обнародовании здесь могут произвести у кого-то негативные эмоции или негативные отношения к согрешившему. Поэтому это исповедание грехов служителю. Написано: многие из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. И четвертый аспект покаяния – это оставление греха. Если я покаялся, если я исповедовал, но грехи не оставил. Ну, например, я, скажем, употребляю спиртное, и я осознал и покаялся, и я исповедовался, но я не перестал употреблять спиртное. В этом случае покаяние ничего мне не дает. Написано в первой главе книги пророка Исаия так: «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро. Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как баряны, как снег убелю, если будут красные, как пурпур, как волну убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли». То есть это оставление греха. Написано, друзья, скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. А кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Посмотрите, кто будет помилован? Кто сознается, в смысле, сознается в своем грехе и оставляет, тот будет помилован. Поэтому, друзья, покаяние, оно должно включать в себя и исповедание. Когда человек покаялся в церкви, объявив себя, что он грешник, попросил у Бога прощения, часто бывает полезно исповедаться в беседе со служителем. Сказать, что это абсолютно обязательно в любом случае, думаю, не абсолютно обязательно. Бывает, у человека нет каких-то таких крайностей, он вел более-менее такую приличную жизнь, и покаявшись в церкви, он абсолютно спокойный в своей совести. И сказать, что он не спасенный, не прощенный, я не взялся бы так сказать. Вот, но написано, многие из уверовавших, не написано, что все, но написано, многие из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. Вот, вот таким образом. Пожалуйста.
Угошение Духа Святого – это грех.
Да.
Может ли угошение Духа перерасти в полу на Духа Святого?
Я скажу, друзья. Значит, угошение, какие бывают грехи против Духа Святого? Это, во-первых, угошение, во-вторых, огорчение Духа Святого, оскорбление Святого Духа и хула на Духа Святого. Друзья, последовательно могу немножко сказать. Я понимаю, что угошение Святого Духа неизбежно приведет к огорчению Святого Духа, но не обязательно к хуле на Духа Святого. Думаю, что хула на Духа Святого и угошение Духа Святого – это разные области. Хула на Духа Святого, друзья, это специфически, это самый страшный грех. Я не думаю, что этот грех часто совершается. Но угошение Духа Святого в хулу на Духа Святого, я не думаю, что он перерастет. В огорчение, друзья, угошение и огорчение, как правило, эти два греха рядом. Когда я угошаю Дух Святой огорчается. Вот таким образом. Оскорбление Святого Духа, друзья, знаете, как написано? «И не оскорбляйте Святого Духа, уверовавший, которым запечатлены в день искупления». И как можно оскорбить? Всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие. со всякой злобой, да будут удалены от вас. То есть оскорбление Святого Духа — это когда мы кричим, ссоримся, раздражаемся, злословим, злоречие. Это оскорбление Духа Святого. Это относится к верующим. Если во мне Дух Святой, и я так себя веду, это оскорбление Духа Святого. Еще вопросы есть какие? Друзья, похуле... Друзья, а я в проповеди сказал, тот, кто Духа Святого угашает, Бог этим человеком на каком-то этапе перестанет пользоваться. Он его перестанет побуждать к чему-либо. К молитве, к служению, к свете. Бог перестанет его побуждать. Это несомненно. Вот как я сказал, что один человек говорит, я вообще не понимаю, что такое влечение, побуждение, не понимаю. То есть Бог перестал этим человеком пользоваться. Тот человек, который не угашает Дух Святой в молитве, в служении, в свидетельстве, Бог этим человеком все чаще и чаще пользуется. Человек имеет опыт понимать голос Духа Святого и активно отвечать на его призыв. Это самая полноценная жизнь, друзья, когда мы не угашаем Дух Святой. Это самая полноценная, это активная жизнь в служении Богу. Еще, может быть, вопрос есть, пожалуйста. Как головня из огня, скажу, друзья. Это речь идет о домостроителях, то есть больше о служителях. Написано, я положил основание, а другой строит на нем. Но каждый, смотри, как строит. Кто строит? Из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы. Каждого дело обнаружится. Ибо в огне испытывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело устоит, тот получит награду. У кого дело сгорит, тот получит урон. Впрочем, сам спасется, но как бы из огня. То есть, братья и сестры, это вот как. Я пресвитер церкви. Я очень любвеобильный человек и всех подряд принимаю в церковь. Как только человек захотел, вот чуть-чуть так раз, давай. Ты хочешь покрестить, покрестим. Покрестили, и мы крестим. Иногда невозрожденных, иногда это слабо наставляем. И получается церковь неустойчивая. Церковь неустойчивая, не наставленная в вере, и невозрожденных кого-то покрестили, и так дальше. И поэтому, когда наступили гонения, разбежались кто куда. Невоспитанная церковь. Да, я старался, я искренне переживал, собирал, насобирал 40 человек. Вот, а вдруг раз гонение, и все разбежались, и я один остался. То есть это не значит, что я погиб, но я остался без награды. Я получил спасение, ну как бы голые боссы. Без венца, без награды я могу получить спасение. Хотя дело мое разрушилось. Это значит из дерева, сена, соломы. Но бывает, друзья, когда, знаете как, вот у нас сейчас набралось в церкви около 300 членов. Это только в нашей церкви, где я. Но у нас еще в городе еще есть церковь. И вы знаете, друзья, вот я сам о себе думаю. Ну вот если сейчас гонение, сколько человек останется? Вот когда-то нас было 45, друзья, но нас гоняли очень сильно. Нас преследовали. У нас был один момент, когда одновременно 7 человек сидели в тюрьме, а нас было всего 30. Из нас 7 человек сидели в тюрьме. 2 сестры и 5 братьев. Вот так вот, ну и сроки давали большие, и 5 лет, и с конфискацией имущества, и 3 года, и так дальше. Преследовали так. Но настолько были верующие укреплены вот в Боге, что невозможно, власти не могли, у нас никто не уходил, не могли ни одного человека отогнать от церкви. Сейчас нас 300, и я думаю, а вот если сейчас гонения, как были раньше? И смотришь, разбежались, да? И разбежались. Но если не разбежались, вот эта работа правильная. Если гонения, и никто не ушел. И все стойко, и все готовы и пострадать, и претерпеть поношение, злословие, лишение. Вот это строительство из золота, серебра и драгоценных камней. А если разбежались, это дерево, сено, соломы. Все, нету больше церкви. Друзья, очень сильные гонения были в годы, в 30-е годы, когда вот Проханов, там Одинцов и так дальше. И вы знаете, большинство церквей в нашей стране прекратили свое существование в результате гонений. Вот дерево, сено, соломы. А некоторые церкви остались. И ведь сажали тогда не просто так, как сейчас, там на 5 лет, на 3 года. Друзья, а тогда было так. В тюрьму, если забрали брата, то очень мало вероятность, что ты оттуда выйдешь. И вот как проверялись, я вам один пример расскажу, друзья. Значит, судила тройка, трибунал тройки. То есть мы дошли, докопались до архива КГБ, то есть нам разрешили сейчас в архивах вот покопаться. И очень много мы читали материалы вот на братьев и сестер, которых судили. И вот я скажу, знаете как? Обвиняют в контрреволюционной деятельности, в секте баптистов обвиняют, братьев. И смотришь, они, значит, добивались, чтобы подсудимый признал свою вину в контрреволюционной деятельности. Признал свою вину. Как они этого добивались? Ты не признаешь, не признаю. Сажают в камеру. Камера размером 40 на 40 сантиметров. Значит, вот так вот можно стоять в камере. И высота камеры, потолок, ниже человеческого роста. Это значит, будешь стоять и вот так будешь стоять. И стоит человек сутки. У него спрашивают, подпишешь? Не подпишу. Вину признаешь? Не признаю. Двое суток стоит. Пять суток стоит. Вот так. Понимаете? Пять суток стоит. 7 суток стоит. И вот читаем дело одного юноши. 22 года юноши. Он простоял в такой позе 10 суток. И в конце написано, вину свою не признал. Его расстреляли. Все равно расстреливали. Его расстреляли. Но что удивительно, друзья, он 10 суток простоял в такой камере. И написано, вину свою не признал. Вот так. Вот это, друзья, строительство надежное, да? Это строительство надежное. А интересно, мне приходилось читать, друзья, один подсудимый, 26 лет ему, тоже неженатый. Его приговорили к расстрелу, и он знал, что его завтра расстреляют. И в ночь перед расстрелом он написал проповедь. И конспект проповеди я держал в руках, друзья. И проповедь называется «О страха их не бойтесь». Это место Священного Писания. «О страха их не бойтесь». Конспект проповеди, написанный в ночь перед расстрелом. Этот человек не рассчитывал проповедовать. Наверное, вряд ли он рассчитывал, что этот конспект когда-то будет читать. И тем не менее, прошло это сколько? С 30-х годов, вот, ну, пусть 37-й, да? Скажем, это где-то 60 лет прошло, и теперь мы держим этот конспект и читаем. Фотографии этого человека. Тоже его расстреляли, друзья. И вот таких было очень много. А были те, на которых ногой топнул, и он уже бежит. Я помню, в одном собрании я был, пришла милиция. И диакон. Диакон сидит, и у него ноги, коленка одна от другую. Он видит, что заметно. Он взял газетку, прикрыл, и газетка вот так шрягает. Вот и такое было. Вот. В одной церкви приходит милиция. Кто здесь старший? Все кричат, Бог старший, Иисус Христос старший. А старший пригнулся и сидит. Я так не понимал, друзья. Я понимаю, что если ты здесь старший, значит, встал и скажет, что я старший. А что после этого будет? Я здесь старший. Кто здесь? Я здесь. Вот. И как? Конечно, это удар, друзья. Могут 5 лет дать, могут там еще что-нибудь. Вот. Вот такая вот была жизнь. И поэтому, конечно, воспитание верующих, друзья, оно должно быть таким вот. Ни вправо, ни влево. В тюрьму, значит, в тюрьму. Вот и слава Богу. Друзья, у нас ведь были ситуации, знаете как, когда вот, например, девушки по 18 лет работали в детской группе, воспитывая детей в воскресной школе. Им давали по 5 лет, за работу с детьми давали по 5 лет совсем молоденьким сестрам. Или печатники, арестовали печатную точку, там 10, в Краснодарском крае, там 10 печатников, из них 2 брата и 8 сестер. Всем дали по 4 года. Ну, кому-то дали 3, а большинству дали по 4 года. И вот так в тюрьму. А некоторые с тюрьмы пришли, а теперь выбор, что ты будешь, работать, учиться или еще как, или семью создавать. И многие из этих сестер опять пошли работать в издательство «Христианин» и до сих пор там работают. Вот таким образом. Ну ладно, друзья, чтобы я не передержал, надо нам заканчивать. Знаете, как я...